«Я очень любил твоего отца», — сказал Виталий, не отвечая на мой вопрос. «Хотя он смеялся всегда над тем, что я офицер и кавалерист. Но он был, пожалуй, прав». «Я и тебя люблю», — продолжал он. «И вот перед твоим отъездом я хочу сказать тебе одну вещь. Обрати на нее внимание».
Я не знал, что Виталий мне хочет сказать. В мое отношение к нему как-то не вмещалась мысль о том, что он может интересоваться мной и советовать мне что бы то ни было. Он предпочитал всегда бронить меня за мое непонимание чего-нибудь или за любовь к разговорам на отвлеченные темы, в которых я, по его словам, ничего не смыслил. И однажды он чуть не до слез смеялся, когда я ему сказал, что прочел Штирнера и Кропоткина. А в другой раз он сокрушенно качал головой, узнав о моем пристрастии к искусству Виктора Гюго. Он презрительно отозвался об этом, как он выразился, человеке с ухватками пожарного, душой сентиментальной дуры и высокопарностью русского телеграфиста.
«Послушай меня», — говорил между тем Виталий. «Тебе в ближайшем будущем придется увидеть много гадостей. Посмотришь, как убивают людей, как вешают, как расстреливают. Все это не ново, не важно и даже не очень интересно. Но вот что я тебе советую. Никогда не становись убежденным человеком. Не делай выводов, не рассуждай и старайся быть как можно более простым. И помни, что самое большое счастье на земле — это думать, что ты хоть что-нибудь понял из окружающей тебя жизни. Ты не поймешь. Тебе будет только казаться, что ты понимаешь. А когда вспомнишь об этом через несколько времени, ты увидишь, что понимал неправильно. А еще через год или два убедишься, что и второй раз ошибался, и так без конца. И все-таки это самое главное и самое интересное в жизни».
«Хорошо», — сказал я. «Но какой же смысл в этих постоянных ошибках?»
«Смысл?» — удивился Виталий. «Смысла действительно нет. Да он и не нужен».
«Этого не может быть. Есть закон целесообразности».
«Нет, мой милый. Смысл — это фикция. И целесообразность — тоже фикция. Смотри, если ты возьмешь ряд каких-нибудь явлений и станешь их анализировать, ты увидишь, что есть какие-то силы, направляющие их движение. Но понятие смысла не будет фигурировать ни в этих силах, ни в этих движениях. Возьми какой-нибудь исторический факт, случившийся в результате долговременной политики и подготовки и имеющий вполне определенную цель. Ты увидишь, что с точки зрения достижения этой цели и только этой цели такой факт не имеет смысла. Потому что одновременно с ним и по тем же, казалось бы, причинам произошли другие события, вовсе непредвиденные, и все совершенно изменили.
Он посмотрел на меня. Мы шли между двух рядов деревьев, и было так темно, что я почти не видел его лица.
«Слово «смысл», — продолжал Виталий, — «не было бы фикцией только в том случае, если бы мы обладали точным знанием того, что когда мы поступим так-то, то последуют непременно такие, а не иные результаты. Если это не всегда оказывается непогрешимым даже в примитивных, механических науках, при вполне определенных задачах и столь же определенных условиях, то как же ты хочешь, чтобы оно было верным в области социальных отношений, природа которых нам непонятна, или в области индивидуальной психологии, законы которой нам почти неизвестны? Смысла нет, мой милый Коля».
«А смысл жизни?» Виталий вдруг остановился, точно его задержали. Было совсем темно. Сквозь листья деревьев едва виднелось небо. Оживленные места парка и город остались далеко внизу. Слева синела Романовская гора, покрытая елями. Она казалась мне синей, хотя теперь в темноте глаз должен был видеть ее черной. Но я привык смотреть на нее днем, когда она действительно синела. И тогда вечером я пользовался моим зрением только для того, чтобы лучше вспомнить контуры горы. А синева ее была уже готова в моем воображении, вопреки законам света и расстояния. Воздух был очень чистый и свежий, И опять, как всегда, в тишине до меня явственнее доносился далекий и протяжный звон, замирающий наверху.
«Смысл жизни?» — печально переспросил Виталий. И в его голосе мне послышались слезы. И я не поверил себе. Я думал всегда, что они неизвестны этому мужественному и равнодушному человеку.
«У меня был товарищ, который тоже спрашивал меня о смысле жизни, — сказал Виталий, — перед тем, как застрелиться. Это был мой очень близкий товарищ, очень хороший товарищ,
— сказал, часто повторяя слово «товарищ» и как бы находя какое-то призрачное утешение в том, что это слово теперь, много лет спустя, звучало так же, как раньше, и раздавалось в неподвижном воздухе пустынного парка.
Он был тогда студентом, а я был юнкером. Он все спрашивал, зачем нужна такая ужасная бессмысленность существования? Это сознание того, что если я умру стариком и, умирая, буду отвратителен всем, то это хорошо. К чему это? Зачем до этого доживать? Ведь от смерти мы не уйдем. Виталий, ты понимаешь, спасения нет. Нет! — закричал Виталий. «Зачем, — продолжал он, — становиться инженером или адвокатом, или писателем, или офицером? Зачем такие унижения, такой стыд, такая подлость и трусость?» Я говорил ему тогда, что есть возможность существования вне таких вопросов. «Живи, ешь бифштексы, целуй любовниц, грусти об изменах женщин и будь счастлив. И пусть Бог хранит тебя от мыслей о том, зачем ты все это делаешь». Но он не поверил мне, он застрелился. Теперь ты спрашиваешь меня о смысле жизни. Я ничего не могу тебе ответить. Я не знаю.
В тот день мы вернулись домой очень поздно. И когда сонная горничная подала нам на террасу чай, Виталий посмотрел на стакан, поднял его, поглядел сквозь жидкость на электрическую лампочку и долго смеялся, не говоря ни слова. Потом он пробормотал насмешливо: «Смысл жизни». И вдруг нахмурился и потемнел, и ушел спать, не пожелав мне спокойной ночи. Когда спустя некоторое время я уезжал из Кисловодска с тем, чтобы, добравшись до Украины, поступить в армию, Виталий попрощался со мной спокойно и холодно, и в его глазах опять было постоянно равнодушное выражение, готовое тотчас же перейти в насмешливое. Мне же было жаль покидать его, потому что я его искренне любил, а окружающие его побаивались и не очень жаловали. «Каменное сердце», — говорила о нем его жена. «Жестокий человек», — говорила тетка. «Для него нет ничего святого», — отзывалась его невестка. Никто из них не знал настоящего Виталия. Уже потом, размышляя об его печальном конце и неудачливой жизни, я жалел, что так бесцельно пропал человек с громадными способностями, с живым и быстрым умом. И ни один из близких даже не пожалел его. Расставаясь с ним, я знал, что вряд ли мы потом еще встретимся. Мне хотелось обнять Виталия и попрощаться с ним, как с близким мне человеком, а не просто знакомым, явившимся на вокзал. Но Виталий держался очень официально. И когда он щелчком пальцев сбросил пушинку со своего рукава, то по этому одному движению я понял, что прощаться так, как я хотел сначала, было бы нелепо и смешно. Он пожал мне руку, и я уехал.